Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа вы услышите новые страницы воспоминаний Марины Ефимовой. А начнем с беседы учителя Михаила Глинки. Петербургский прозаик Михаил Сергеевич Глинка принадлежит к тому прославленному дворянскому роду, который дал композитора Михаила Глинку, литераторов Сергея и Федора Глинку. По образованию мой собеседник – морской офицер. Окончил Ленинградское, Нахимовское и Высшее военно-морское инженерное училище подводного плавания. В своей семье он седьмое поколение офицеров. Участвовал в нескольких дальних плаваниях – Гибралтар, Куба, Миссисипи, Нью-Орлеан, река Святого Лаврентия, Монреаль. Собирал материалы по истории мореплавания. Автор двух десятков книг прозы. Соавтор с Михаилом Петровским и Георгием Виленбаховым идеи книжной серии «Хранитель». Один из выпусков этой серии посвящен дяде и приемному отцу Михаила Глинки, легендарному специалисту по военной истории России, эрмитажнику Владиславу Михайловичу Глинке. Вот о нем прежде всего я и попросил рассказать.
Я просто обязан в первую очередь назвать своего дядю, моего приемного отца, после того, как мой отец погиб на войне, дядя Владислав Михайлович Глинка, родной брат, младший брат моего отца, меня усыновил. И сделал он это еще, можно сказать, заочно. То есть мы находились, наша часть семьи находилась в эвакуации в маленьком городке Кологрив. Это такой городок, с одной стороны, совсем маленький, с другой стороны, вот он может быть горд тем, что оттуда вышла замечательная женщина-математик Ольга Александровна Ладыжинская. И я, вот тут я могу похвастаться, что в своем довольно раннем детстве, у меня было тогда 6-7 лет, я загонял коз в их двор, потому что у Ладыжинских это была мать и дочь, там уже мужского начала в этой семье уже к тому времени не существовало. Вот, они вели натуральное хозяйство, и вот я в какой-то степени был участником этого натурального хозяйства. Я загонял коз в их двор.
Маленький Миша уже тогда знал, в чей двор загонять коз.
Это верно, это верно. Я действительно как будто знал. И когда потом Ольга Александровна, уже окончив школу, уехала в Ленинград, я ее несколько лет не видел, и потом, когда так получилось, что и моя дорога прилегла в Ленинград, и когда мы встретились уже через несколько лет, то она оставшимся своим вот этим волжским говорком, она сказала мне, что она меня узнает, и ей почему-то запомнилось то, как я тогда смотрел. Опять надеюсь, что это не будет никакой ни похвальбы, ничего. Она мне сказала: вы так тогда смотрели на меня, что я вас очень хорошо запомнила. Вот что-то так вот это было. Ну, а поскольку она продолжала дружить с нашей семьей, то и дальнейший путь, несколько лет, во всяком случае, которые... Я уже был тогда в Нахимовском училище. Нет, в каком Нахимовском училище? Мы с ней встретились тогда, когда я уже был уже не только в высшем училище, я уже чуть не в Союз писателей поступил. Вот тогда мы с ней встретились. У нас был очень большой перерыв, хотя я знал, что наши семьи как-то время от времени, так сказать, ну не то что встречаются, но пересекаются. Но перерыв... Я невольно перехожу к одному из людей, в данном случае это Ольга Александровна Ладыжинская, кто... несомненно, не только запомнился мне, но я думаю, что иногда замечательные люди исходят из какой-то абсолютной глубинки. И вот Кологрив, город в 4000 жителей, где, вот повторяю, загоняют коз на двор, и где нас всех во время войны эвакуированных называли «ковыренными». Замечательное слово, которое потом все мои родственники, кто там побывал, они с удовольствием вспоминали, без всякой, не то что озлобленности, а без всякого раздражения, вот это вот. К нам относились хорошо. Если ты себя хорошо ведешь, то в таком городке к тебе будут хорошо относиться. И нас, тем не менее, называли ковыренные. Позволю себе еще такую не реплику, а некоторое соотнесение, что иногда, гораздо более поздние годы, читая Фолкнера, я неоднократно ловил себя на том, что черты вот этого Йоканатопфа, городка, в котором жили герои Фолкнера, необыкновенно напоминали мне по изгибам своих действий и по тому вообще, так сказать, какому-то ощущению небывальщины, потусторонщины с реальностью, вот это напоминало мне городок Кологрив.
Ну, а поскольку город Йоканапатоф, он, как известно, вымышленный, то, в общем, все это архетипично. Это то, что живет просто в сознании вот человека, который думает об окружающих, да, людях, об обществе, о психологии, о законах природы и так далее.
Больше того, опять-таки, впрямую это относится и к вашим словам, и к тому, что я об этом вспоминаю. Я помню, что небылицы, которые моим родственникам рассказывал приходивший к нам человек, звали его Петруха. Фамилию, признаться, сейчас я сразу вспомнить не могу, но Петруха он был потому, что сын богатых родителей, он с детства, которое было еще в дореволюционном Кологриве, он отрицал всякого рода цивилизованность. Например, когда его родители, это я слышал уже от людей других, когда его родители, повторяю, это какие-то дореволюционные годы, может быть, там 1910-е примерно, когда они посмели отремонтировать его комнатку, он был из богатой семьи, его комнатку в доме, видимо, приличном в остальном, кроме его комнаты. И когда он из какого-то своего лесного отсутствия в эту комнатку пришел, увидев, что они сделали, он в бешенстве схватил две вилки и стал ими раздирать обои в этой комнате, доводя ее до такого состояния, когда ему стало уютно. Вот, видимо, это был тот поступок, после которого родители отступились, поняли, что Петруха, значит, не того корня, как они предполагали.
Дошел вот до своих, да, истоков.
Вот так, и это успокоился. Был один из друзей, тем не менее, нашей семьи, эвакуированный, потому что в нем было много какой-то естественной человечности. Вот он вилками-то мог разодрать там все что угодно, а какая-то душа в нем была очень теплая. Вот я такие фолкнеровские, так сказать, какие-то моменты, потому что это чудо живет вот среди как будто бы совершенно другого мира, а оно живет.
Михаил Сергеевич, а родились-то вы в каком городе?
Родился я в городе Старая Русса.
Недалеко.
Недалеко. Куда?
Достоевские места.
Больше того, не только места, а дело в том, что Анна Григорьевна Достоевская была пациенткой моего деда Михаила Павловича Глинки, который, надо сказать, который, закончив военно-медицинскую академию, вот выбрал себе после японской войны, на которой он был, он выбрал себе вот это место пребывания как земского врача.
Ага.
Вот. Больше того, он там был в городской управе избранным, он был врачом старорусского курорта, и Анна Григорьевна...
По каким болезням специализировался?
Вообще.
Ага, ну, вообще, как земский врач.
Именно, как земский врач.
И
вообще, да. И вот Михаил Павлович Глинка, портрет которого вы здесь видите, это мой дед, который умер в 1939 году, родившись в 1872.
Своей смертью.
Своей смертью. У него там была эмфизема легких, в общем, что-то такое. Но, кроме всего прочего, еще и потому, что в это время в тюрьме находился мой отец, которого забрали за то, что он отравлял лошадей. Надо сказать, что мой отец, первый звук, который в жизни произнес, было «тру», и он был в лошадей не просто влюблен. Однажды конюх, который в его присутствии, может быть, не видя отца, но, во всяком случае, отец увидел, как конюх, это был Северный Кавказ, около горы Змейка, около Пятигорска, вот там Терский конный завод, на котором отец был в середине 30-х годов, когда отец увидел, что конюх легнул лошадь, жеребую кобылу, сапогом в живот, он подошел к этому конюху, поднял его на плечи, тот, недоумевая, что, так сказать, делает с ним начкон, что делает. Отец был специалистом по военному коневодству. Он донес его до кучи жидкого навоза и бросил в навоз. Вот так вот. После чего, значит, все знали, чего не надо делать при отце. Ну, тем не менее, или, может быть, отчасти и поэтому отца арестовали в 1937 году, потому что было какое-то количество абортов у лошадей. Потом выяснилось, это был Буденновский завод, Буденновский выращивал там буденновскую породу большей частью, вот. Но там село что-то такое, человек 30 с этого завода, потому что считали, что вредители. Потом выяснилось, что жеребы и кобылы, значит, на пастбище какую-то травку одну, вот одну едят, ту, которую не нужно, поэтому были выкидыши. Вот. Ну, вот отец просидел до 40-го года. В 40-м году, когда посадили Ежова, то их выпустили. Вот так вот отец оказался на свободе. И в 42-м году, я помню просто-напросто, мне было, когда выпустили, мне было 4 года, я помню, как в Старой Руси вот так вот сидит на скамейке в саду нашем, сидит человек, которого называют моим отцом, а рядом с ним на коленях стоит другой человек. И потом мне бабушка уже потом, уже когда отца не стало, он в 42-м году погиб под Колпиным здесь, а когда не стало, она мне рассказала, что это приезжал один из тех, кто был, ну, доносчиком, не доносчиком, но во всяком случае вот на том заводе, вот по его доносам арестовали нескольких людей, в том числе и отца. Вот он приехал просить прощения, виниться. Как бы то ни было, я помню вот сгорбленную фигуру отца силуэтом, потому что солнце садилось, так вот силуэтом в саду он сидит, перед ним на коленях стоит человек, вот это вот сидит человек, вот это вот склонившись. Вот такая фигура почти, можно сказать, какая-то античная вот эта группа, вот это вот.
Владислав Михайлович Глинка, в каком смысле он оказался учителем вашим? Приемным отцом, понятно. А вот учителем?
Ну, эпизодик один, который кое-что, быть может, пояснит. 45-й год. Мы приехали по вызову уже усыновившего меня дяди Владислава Михайловича. Значит, отец погиб в 42-м. Мы в городке Кологриве, наша семья доживала до 45-го года. Я там кончил первый класс. 44-45 получил первую в жизни грамоту, должен заметить.
За?
За первый класс. Это немало, Иван Никитич, это немало. За первый класс получить грамоту. Она у меня есть.
Прилежание или...
Отметки.
Или отметки?
Ну, отметки, да. И там, не знаю, предметов-то было там 5-6, я не знаю, сколько там. Вот их могло бы. Она у меня есть, кстати. Да. Ну вот, приехали мы в Ленинград. Первое, что я сделал, пожив перед этим 4 года в Кологриве, первое, что я сделал, у меня был уже свой складной нож на буфете красного дерева. Слава богу, все-таки это было, когда я ящик оттянул, то там была такая полоска красного дерева. Ну, как надо, ящики. Вот я там вырезал свои инициалы. Вот. Это первое, что, так сказать, после фолкнеровского пребывания вот в этом городке Кологриве я сделал в Ленинграде.
Но вещица, надеюсь, была амперная?
Нет, это был простой буфет. Потом я в жизни, поскольку его, так сказать, он потом оказался у дяди, потом у сестры, там, в общем, до сих пор на этом буфете, значит, на ящике, на верхних, вырезано МСГ.
Ну, вот я надеюсь, вы выдаете среди антикваров, что это автограф великого композитора Михаила Глинки.
Не у меня, это вот это. Нет, тот Михаил Иванович, а я Михаил Сергеевич. Ну, вот разница все-таки есть небольшая. Ну, вот. И вот я такой, значит, дикий совершенно мальчик, оттуда привезенный уже из эвакуации, сформировавшийся там. И один из первых эпизодов общения с дядей был такой. Значит, кроме самых близких родственников, то есть вот дяди и тети, еще были другие Глинки в Питере, в Ленинграде. Чуть по боковой ветви это такой был химик Константин Дмитриевич Глинка. Довольно известный, он был одним из профессоров, а может и ректором сельскохозяйственной академии. Он жил где-то здесь, вот, кстати, совсем в соседних домах. Я его, конечно, никогда не видел. Но у него была дочь, такая Нина Константиновна, ну, близкая родственница, в общем, ироническая дама, очень много читавшая, никогда не вышедшая замуж. Говорили потому, что ее место работы находилось по отношению к дому, где они жили сначала здесь, но когда умер академик, то его жена, взбалмошная тетка, сказала, нет-нет, я не могу в этой квартире жить, и поменялась в удельную, там какой-то деревянный дом, очень высокие этажи, и почему-то там уборная на втором этаже, оттуда какой-то такой бревенчатый колодец, который вел в грибную яму. Это я сейчас вспоминаю, как какой-то страшный сон, вот этот дом. Вот она туда выселилась, потому что вот там ей ничто не напоминало об этой ужасной потере. Но не в этом дело. Дело в том, что дочь академика, он, кстати, был довольно известным человеком, он был на Конгрессе в Соединенных Штатах, почвовед, очень вообще известный Константин Дмитриевич. Вот его дочь, ироническая дама, перечитавшая все в жизни. Она, когда у дяди моего бывала, она начинала смотреть только на верхние полки его стеллажей. У него была не просто комната, квартира была вся в книгах. Потому что все нижние уже полки, она уже все, что можно было прочесть, она прочла. Она смотрела по верхним полкам, куда откладывали какие-то даже не детективы, а вот что какие-то журналы старые, вот она там вот рыскала, как бы что прочесть. Потому что она читала, можно сказать, большую половину дня, поскольку жила на удельной, а ездила работать на мясокомбинат, на трамвае. И вот она в трамвае перечитала всю мировую литературу, можно
сказать. Вместо того, чтобы с юношами знакомиться.
Ну да, и она никогда не вышла замуж, она так всю жизнь прожила, она была иронической дамой. Очень у нее были интересные вещи в квартире, когда в этой комнатке, вот там уже на удельной. И я у нее обнаружил как-то разные вещи, в том числе фотоаппарат, по-моему, фотокор. Он назывался такой с вынимающейся створкой, куда пластинка запихивалась, и пластинок, который я получил, при том, что этот аппарат у нее реквизировал, она мне дала то, что было, там 3 или 4 пластинки, там, или 5, я не помню. В общем, какое-то считанное небольшое число этих пластинок. И я радостный, мне было, повторяю, 10 лет, тогда я, или даже 9,5, я этот аппарат привез домой, и мы жили на улице Басков переулок. На котором родился товарищ Путин, я должен заметить. Через 4 дома от нас, значит, он потом родился, но тогда его еще не было. Я на несколько лет его старше, вот. Но здесь дело не в Путине.
Басков еще свободный от Путина.
Да, вот такой. Басков переулок, дом 20, это угол улицы Восстания, вот там мы жили. И дядя, увидев у меня фотоаппарат этот, сказал... «Слушай, ну ты там уже кого-то сфотографировал?» Я говорю, «Да». Так вот, он сказал, «А вот там что-то еще?» Я сказал, «Да она у меня, она там что-то такое хотела». Не помню, как ее звали, Маша, Лена, Нина, вот. «Ну и что ж ты?» – сказал дядя. «Да я, ну что я буду снимать? Она дочка дворничихи». А плеуху я получил просто мгновенно, тут же. То есть дядя не просто не думал, у него рука, так сказать, полетела просто вот ко мне. И он дал мне по морде, я почти потерял сознание. Он ушел из этой маленькой комнатки, где мы были. Там еще 2 комнаты было, он туда ушел. И такая тишина была. Я сидел, потом открылась дверь, он вошел, сел и сказал, иди сюда. Вот. Ну, я шагнул к нему, он посадил меня на колени и сказал, ты понимаешь, что ты сказал? Ты понимаешь, что ты сказал? Что она дочка дворничихи. Вот поэтому ты ее не сфотографировал. Я дальше не помню, какие слова он при этом дальше говорил, но смысл... Дело в том, что дед моего дяди по материнской линии был народником, Сергей Николаевич Кривенко, который сидел. Эти вот обстоятельства сопряглись потом, конечно, потом у меня в сознании. Но вот это вот движение, вот это вот, что вот она, эта вот дочка, там, черный народ, не просто из народа, а вот эта вот дочка дворничихи, вот эта оплеуха меня, оплеуха, это не просто была так пощечинка, вот эта оплеуха была, я чуть не упала, может, даже упал, не помню. Это вот вот это привет Сергею Николаевичу Кривенко, который сидел в Петропавловке, которого Ленин не любил очень. Вот его портрет. Вот тут вот.
А у вас вот. Это такая родовая галерея.
Ну а что, куда их девать? Вот их там в комнате не поместишь, а тут как раз свободное место. Вот это вот.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» разговор об учителях с петербургским прозаиком Михаилом Сергеевичем Глинкой. Главным учителем своей жизни мой собеседник называет своего дядю, ставшего его приемным отцом, специалиста по военной истории эрмитажника Владислава Михайловича Глинку.
В чем же невыразимая или выразимая суть Владислава Михайловича Глинки? В чем он был чистый гений, потому что эта фигура в истории русской культуры знаменитая, это и автор книг, это и носитель легенд о самом себе. Что было в нем самое-самое-самое? Расскажите нашим
слушателям. Ну вот, между прочим, я бы эту оплеуху не исключал бы из того. То есть он был человек порыва, с одной стороны, с другой стороны, этот порыв был глубоко мотивирован всем тем, что ему история не то что рождения, а история семьи, история взглядов. У нас в семье, у меня такое ощущение, были слуги, то есть люди, которых нанимали для того, чтобы вот няня, вот там повариха, вот такое, вот эта субстанция, если можно так сказать, служебных, ну, людей, которые по своему образованию, положению находятся ниже, чем семья, потому вы их и нанимаете. Они все потом становились либо друзьями, либо диктаторами в семье. Вот такой была моя няня Лиза Ложкина, которая пришла как няня трех мальчиков, которые росли, значит, из сыновей деда и бабушки, а потом стала хозяйкой не имущества, хозяйкой положения. Няня Лиза. Больше того, после войны, когда нашего дома не стало, он сгорел, я вам покажу его изображение, он там висит тут, там, вот, в комнате. Мы с бабушкой ездили в деревню Буриги, около озера Ильмень, к няне Лизе, где у нее, значит, она с сестрой своей жила в деревне. То есть я не то что помню, а у меня это ощущение, тогда, может быть, оно возникло, но оно так и осталось, что дядя был не только глубоко демократичен, вот он не делил людей на классы, на бар и, так сказать, крестьян там или кого-то еще, а что он себя еще при этом и одергивал. Вот это вот такое ощущение, что если он в себе это замечал, то он потом с особенной ласковостью, с особенной какой-то... То есть мне так вот мерещится сейчас, что он ощущал это, ту неловкость или ту, как бы сказать, естественную, глубокую, порой не выражающуюся никак, но все-таки такую вот приниженность или обиду, когда человек, занимающий более высокое положение в обществе, оказывает такое немножко пренебрежительное снисхождение к ним. Вот он этого не выносил.
Ну, а в профессиональном отношении чему Владислав Михайлович учил, как историк, как знаток, как увлеченный человек? Как он передавал вот эту сторону дела вам? И передавал ли? И можно ли, вообще говоря, это передать?
Я тут немножко пойду в кость, потому что дядька Владислав Михайлович был явно учеником Тройницкого. Это такой знаменитый музейщик Сергей Николаевич Сергей.
Ну, СН точно.
СН точно, да. Вот.
О фарфоре Эрмитажном
он писал. Да. Вообще знаток фантастический. И дядя был его и учеником, и, конечно, в чем-то последователем, то есть в чем-то, видимо, в каком-то этическом плане, потому что там шла порой речь о обстоятельствах, которые сопрягаются. Вот, например, как-то Тройницкий ему сказал, и это было не в форме, возможно, нравоучения, а в форме, так сказать, объяснения своих собственных поступков. Он, например, сказал: «Никогда не кладите музейный предмет, сколь бы вы ни были заняты, как бы вас не отвлекли разговором, как бы вам не понадобилось вот немедленно кому-то отвечать или чтобы у вас были руки свободны, ни в коем случае не кладите в карман». Просто профессионально вот так вот, говорит, чтобы у вас этого такого жеста не могло померещиться даже вот так вот. «Потому что, — сказал ему Тройницкий, — потому что однажды, говорит, будучи в театре, когда я запустил руку в карман, с ужасом обнаружил там музейный предмет маленький какой-то там это было. И дядька у него то ли спросил, то ли тот сразу ответил, я сейчас не помню, как там дядька мне это передал, но он сказал, что Тройницкий выскочил из ложи, добежал, можно сказать, до подъезда, кликнул, там, если был извозчик или что-то такое, или автомобиль, я не знаю, там, когда это произошло. Потому что ужас от того, что он нечаянно подвергнется, ну, мало ли несчастных случаев, что-то упало на тебя, а потом у тебя в кармане находят музейный предмет и твои не то что биографии, а тебя вообще нет. И ты уже не сможешь ни оправдаться, ничего. Поэтому, говорит, ни в коем случае, никогда, чтобы вы боялись этого жеста. Когда вы берете в руки музейный предмет, вас по телефону позвали, а вы вот так нечаянно положили. А что там будет дальше? Вот этот вот урок, просто урок, который дядька мне потом как сказал, что мы не знаем, в каких мы положениях оказываемся, но наше профессиональное чутье, и кроме того, все-таки голова-то для чего-то дается, не дайте предмету погубить вашу жизнь, потому что мало ли что может случиться, не отмоетесь. Не просто совет, а это почти, ну, завещание, не знаю, откровение музейщика. Есть вещи, которых делать, если это профессия твоя такова, их делать нельзя. Кроме всего прочего, вы должны помнить, что вы член семьи своей. Вы можете оставить семью в позоре. Вот это один из таких уроков.
Also sprach Zarathustra.
Да, да, да.
Что еще говорил Заратустра?
Да, 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 да.
Что еще говорил Владислав Павлович? Какие еще вы помните его поступки, советы, реакции?
Что касается женщин, он говорил, что во всяком случае, как я могу вспомнить, что никакого рода споры, свары, никакие пренебрежительные реплики, что есть все-таки какой-то кодекс собственный должен быть отношение к женщине, который исключает ситуацию, которая поставит ее в неловкое положение. Нечто недопустимое заключается в том, когда ты пользуясь, чем пользуясь? Пользуясь не то чтобы силой, не то чтобы иронией. Ну, в общем, что рыцарство – это не только тогда, когда ты ее спасаешь от врага, или там, когда ты не даешь ему ее пленить, или там еще. Но вообще в таком неповседневном, а всечасном уважении к тому, что она слабый пол, что она порой не может оборониться, что от нее это ты не можешь ни потребовать, ни даже ждать. Ты должен быть предупредителен не в том, что вот она там споткнется, потому что тут камень или какая-то доска, а в жизни. В жизни. Ты должен все время думать вперед, чтобы не поставить ее в ложное положение. Потому что твое ложное положение ничего не стоит по сравнению с тем, что ложное положение у женщины. Потому что ты оправдаешься, ты сильный человек, ты мужчина. Ты оправдаешься хотя бы перед самим собой. Поступить так, чтобы она не знала, куда ей деваться от смущения, стыда, неловкости положения. Вот ты об этом должен не просто помнить, а ты должен быть стражем этого обстоятельства, если эта женщина тебе близка. Да и вообще женщина, но если женщина тебе близка, то тут просто даже разговоров быть не может. И я, признаться, за свою жизнь, когда наблюдал их с тетей, они в конце концов разошлись, и тетя уже была у Андрея Ивановича Корсун, такой эрмитажник, тоже знаменитый, там была, она как-то уже в его квартире больше жила. Но тем не менее, когда умер Корсун, то Владислав Михайлович сказал: «Ляля, приходи-ка ты обратно, куда тебе деваться?»
Мы заканчиваем передачу «Учителя». Моим собеседником был петербургский прозаик Михаил Глинка. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Новые страницы воспоминаний Марины Ефимовой, премьера которых всегда в нашей программе. Глава посвящается рекам, заключительная часть.
Два лета мы жили под Вильнюсом на речке Жеймяна, уютной, как вся Литва. Деревья над ней, правда, не сцеплялись, как на речках Фенимора Купера, но по ее берегам тянулись глухие заросли, опутанные то хмелем, то диким виноградом, урема. Подходов к воде было немного, и Игорь все их использовал для рыбалки. У него были удочки, спиннинги, он освоил плавание с маской и с трубкой и купил подводное ружье. Выходил из воды, увешанный концами водорослей, то со щукой, то с окунями, и обеспечивал рыбный стол. Мы жили там вместе с Женей Рейном и Галей Налинской, и большую часть дня вместе с детьми проводили на реке. Их Нюшка, будущая Анна Налинская, тогда трехлетняя, прыгала с прибрежного камня в воду, на секунду погружалась с головой, захлебывалась, но, отдышавшись, снова рвалась прыгать. Женя Рейн полеживал в тени и пытался работать, но однажды вдруг попросил Игоря быстренько объяснить ему, как плавают с маской и трубкой. «У меня идея», — сказал он. «Я проплыву по Жеймяне и напишу для журнала «Костер» очерк, что я видел под водой». Игорь старательно все объяснил, но Женя слушал нетерпеливо, надев маску и трубку, сразу нырнул, а вынырнув, забыл выдуть из трубки воду и захлебнулся. Выскочил с чудовищным плеском и шумом, полчаса кашлял и приходил в себя, и от повторных попыток отказался. Тем не менее, в «Костре» осенью появился его вполне милый очерк, что я увидел под водой реки Жеймяны. Приезжавший к нам погостить Толя Найман, наглядевшись на уловы Игоря, которого Галя не уставала восхвалять, тоже заинтересовался рыбалкой. Игорь заранее приготовил несколько удочек, накопал с вечера червей, и они договорились утром отправиться вдвоем на рыбалку. Игорь, проплывший Жеймяну под водой вдоль и поперек, хорошо знал рыбные места. Но, видимо, Толя хотел сам, без Игоревой помощи, поймать много рыбы и тоже заслужить восхваление. Поэтому он встал ни свет ни заря и тихонько ушел на реку. После завтрака мы все пошли его искать. Толя стоял на месте, где, как сказал Игорь, ничего в принципе не могло пойматься. Две удочки уже висели на деревьях, запутавшись лесками в ветвях, а Толя со остервенением забрасывал третью. Увидев нас, он закричал: «Этот свой 167-й заброс я посвящаю 24-му съезду коммунистической партии». Нам с Игорем Толя Найман посвятил несколько стихов на случай. Одно из них, «Прощальное», написано в 1978 году к нашему отъезду в эмиграцию. «Знаете что? Под землей бегут великие реки. В них все стекает, что было лучшего в человеке, подававшим пальто, говорившим «алё», танцевавшим танго. Эти потоки древнее, чем Нил, многоводней Ганга. Что ж привязанности все наши, удачель, иголь? День каждый живя, мы умираем, Марина, Игорь. Кому из Жеймяны за берег держась сказать холодина? Через Алоль где-то был к вам брод, Игорь, Марина». Что-то особенное есть в реках пограничных, с легкой руки Юлия Цезаря. В 49-м году до нашей эры он был консулом и полководцем Римской республики. Однако консул по закону республики мог возглавлять армию только за пределами страны. Граница с Цезальпийской Галлией проходила по небольшой реке Рубикон. Там, в Галлии, консул Гай Юлий Цезарь возглавил римские легионы и повел в победоносный поход. А когда возвращался домой, ему сообщили о требовании сената распустить армию. В противном случае он будет считаться врагом государства. Цезарь в сомнении стоял перед Рубиконом. Если он перейдет реку один, он обречен. Если двинет в страну свои легионы, начнется гражданская война. После долгих раздумий Цезарь решился, и его легионы перешли Рубикон, сделав название этой небольшой реки именем нарицательным. Перейти Рубикон значит принять бесповоротное решение и отрезать себе путь назад. Сотни лет после знаменательного перехода Рубикона всю эту местность перекапывали мелиорационными каналами, потому что тамошние речки разливались и затопляли поля. Все названия были по нескольку раз изменены. Только в 1933 году историкам и географам удалось идентифицировать прежний Рубикон. В фильме «Феллини Рим» В одной из первых сцен долговязый тощий учитель ведет по лугу группу маленьких школьников, все в одинаковых темных пелеринках, и говорит им, воздев руки: «Дети, это исторический момент вашей жизни, вы переходите Рубикон». Тут камера опускается, и мы видим, как дети, разувшись, шлепают через еле заметный ручеек. Также может насмешить Иордан, граница земли обетованной. Река эта странно изображена на знаменитых картинах «Крещения Христа» и у Леонардо да Винчи, и у Беллини, и у Пьера де ла Франческо. Она еле видна и окружена несуществующими в реальности скалами и горами. Христос стоит в воде, мелкой и прозрачной, только на картине да Винчи. На остальных он стоит на берегу, и Иоанн Креститель поливает его водой из миски, похожей на нимб. Для Ветхого Завета Иордан – река не менее священная, чем для Нового. После бегства евреев из Египта и 40 лет скитаний по пустыне, это его воды расступились, чтобы беглецы могли посуху пройти в землю, завещанную им Господом. Сейчас пограничный Иордан почти по всей его длине можно перейти вброд. Я приехала экскурсионным автобусом из Иерусалима к Йордениту, месту крещения, не к тому, где по преданию Иоанн крестил Иисуса, а к тому, где крестят нынешних паломников. Речка оказалась такой узкой, что вода отражала не небо, а только зелено-сизые прибрежные заросли, и потому была такого же цвета, редкого и очень красивого оттенка. И запах на реке был южный, эвкалипта, самшита. Священная река остается священной, даже если ее ширина 5 метров. У воды сидели на корточках несколько японок и зачерпывали в бутылки святую воду, чтобы увезти с собой. В одном месте русло расширялось, и под воду уходили каменные серые ступени. По ним спускались в белых балахонах люди, приехавшие сюда креститься. Балахон и полотенце можно было взять на прокат за $10. Дело было поставлено на поток. Одна группа сменяла другую, они едва успевали переодеваться в больших раздевалках, совмещенных с уборными. В женской раздевалке разговаривали, торопливо стаскивая мокрые балахоны, две американки из разных групп. Молодая блондинка в недорогих золотых украшениях расспрашивала пожилую соотечественницу о всех подробностях ее крещения и в конце сказала обиженно: «Ну, подумайте, с нами проделали далеко не все то, что с вами. Я чувствовала, что у нас сервис был хуже, чем у других». Тот, кто любит путешествовать по рекам, совершает торжественное путешествие по Дунаю. Для меня все та же недоступная четырехзначность стоимости билетов, только в долларах. Пограничной эта река является лишь для Румынии, Сербии и Болгарии, но протекает через 7 стран. Из борта парохода можно увидеть многие европейские красоты. Мне довелось проплыть по Дунаю всего несколько километров в 2013 году. Я, моя старшая дочь Лена и мой институтский друг Иван Поллок, у которого мы остановились в Будапеште, сели однажды на убогий речной трамвайчик, в его каюте даже не было сидения, просто стояли стулья, и поплыли в пригородный парк. Вода в Дунае была бурой, но я очень не хотела разочаровываться, и, глядя на помойного цвета волны, все твердила: «Надо же, передо мной голубой Дунай!» Дочь Лена говорит моему другу: «Иван, вы тут родились, выросли и прожили всю жизнь. Когда Дунай был голубым?» Венгер добросовестно подумал и сказал: «Никогда». «Где же Штраус-то на него смотрел?» В Будапешт мы с Леной влюбились, отчасти потому, что Пешт иногда до боли похож на непарадный Питер и равнинностью своей, и особняками, и доходными домами XIX века, и большой рекой. Все какое-то родственное, местами немного обшарпанное, похожее, необычайной красоты мосты, привычные старинные памятники. Но одному памятнику на набережной Дуная нет сравнения ни с чем в Питере. Нас спасли от такой достопримечательности солдаты Ленинградского фронта. Году в 59-м или в 60-м в Советском Союзе прошел очень всем запомнившийся венгерский художественный фильм Яноша Хершко «Железный цветок». Там воспроизведена одна из вечерних облав на евреев в Будапеште осенью 1944 года. Немцы вошли в город в марте, и первое, за что они взялись – уничтожение евреев. Они энергично занимались этим до поздней осени, в городе, где уже слышен был грохот советских пушек. Эсэсовцы сгоняли людей на одну и ту же набережную, потому что она была без парапета. Заставляли снять обувь, потом связывали их одной веревкой, ставили на самый край и расстреливали через одного-двух, берегли патроны. А убитые, падая в Дунай, увлекали за собой остальных. Когда замолкали автоматные очереди, родные тех, кто вечером не вернулся домой, пробирались к реке. Пробрался туда и герой фильма «Железный цветок» и увидел среди сброшенной обуви знакомые туфли. Теперь обувь снова стоит на этой набережной, точь-в-точь такая, какой была в 44-м году, только железная. Мужские полурасшнурованные ботинки, стоптанные туфли, детские сапожки. Ни один памятник жертвам Холокоста не вызывал у меня такой пронзительной боли. Набережная носит имя Карла Луца. Как и Рауль Валенберг, Луц был дипломатом нейтральной страны, только не Швеции, а Швейцарии. С 1942 года назначен консулом в Будапеште. Такой немолодой чиновник в очочках, спасший 62 тысячи человеческих жизней. Он выдавал евреям незаконные, а то и поддельные документы, паспорта, визы в Палестину.
Новые страницы воспоминаний Марины Ефимовой. Глава посвящается рекам. Заключительная часть. Читает автор.
Первая увиденная мной американская река Гудзон в Нью-Йорке 1978 года производила удручающее впечатление. Река была шириной с Неву, но огромный город не любил ее и не дорожил ее красотой. По берегу теснились дебаркадеры, ангары, склады, свалки. Все это было загорожено дощатыми заборами, залепленными рекламами и размалеванными граффити. Кое-где мальчишки пробирались на пустые пирсы и купались между сваи, которые, как зубья, торчали по всему мелководью. Полюбоваться на Гудзон можно было только из окон домов, стоявших на высоком Нью-Йоркском берегу. А подойти к воде не могло быть и речи. Вскоре мы обнаружили, что и за городом к реке не подойти, потому что по Нью-Йоркскому берегу у самой воды проложена железная дорога, по которой идут электрички. Наконец, после неустанных поисков, мы с друзьями нашли в часе от Нью-Йорка деревню Cold Spring. В этом месте железная дорога метров на 300 отходит от берега, и там, на мысу, вдающемся в реку, устроен сквер с маленькой террасой, нависшей над водой. От станции туда ведет короткий подземный переход. Мы вышли из него и остановились в безмолвном восхищении, как когда-то писатель Вашингтон Ирвинг. «Всякий, кто путешествовал вверх по Гудзону, — писал он в своей сказке «Притчери Ван Винкель», — не мог не запомнить Каацкильские горы. Отколотые от семьи Апалачей, они поднимают над рекой свои благородные вершины, царствуя над всей местностью». Любая смена сезонов, смена погоды и даже каждый час дня производят заметные перемены в оттенках цвета и в торжественных формах этих гор, которые служат барометром для местных хозяек. В хорошую и устойчивую погоду горы одеты в синее и лиловое и четко вырисовываются на ясном вечернем небе. Но иногда, когда весь остальной ландшафт безоблачен, они вдруг окутывают свои вершины серыми облачками испарений, предвестниками непогоды. Освещенные последними лучами солнца, эти облачка начинают сиять и светиться, как нимбы. Конец цитаты. Из всех виденных мною рек Гудзон – самая, я бы сказала, фольклорно-сказочная. Это река индейских духов Маниту, которые в ветреную погоду воют, запертые в прибрежных скалах. Это река всадника без головы из легенды о сонной лощине Вашингтона Ирвинга. Это река его озорных, загадочных голландских троллей, усыпивших незадачливого Рип Ван Винкля. Гудзон – последнее, что увидел Рип Ван Винкль, прежде чем заснуть на 20 лет. В просвет между деревьями был виден божественный Гудзон. Далеко-далеко внизу шел он своим бесшумным, но величавым курсом вместе со спящими на его стеклянной груди то облаком, то парусом, пока не терялся, наконец, в синем тумане прибрежных холмов. Все, кто описывал Гудзон, называли его Майти Хадсон, Маджестик Хадсон, Лорди Хадсон, божественный Гудзон, величественный, царственный. Могучая река когда-то пробила себе дорогу в битве с каменными чудовищами и теперь величава спокойно, как победитель. Причудливые горные вершины над ней – остатки крепостей, в которых заперты плененные, но не побежденные духи гор. Мне кажется, берега рек Гудзона и Делавера и вообще север штата Нью-Йорк – самое красивое место Америки. Недаром именно там начинал Голливуд, пока не сбежал от суровых зим в Калифорнию. Те, кто не может приехать в эти места, но хочет их увидеть, посмотрите фильм 1992 года режиссера Майкла Манна «Последний из Могикан» с британским актером Дэниелом Дэй-Льюисом. Фильм увлекательнейший, но с уважением к исторической реальности. Плюс ошеломительная красота земли, которая называется «Апстейт Нью-Йорк». Однажды американский историк сказал мне, что если бы собрать вместе произведения искусства всех жанров, созданные о Гудзоне, включая книги Вашингтона Ирвинга, Фенимора Купера и других писателей группы Knickerbocker Writers, то получился бы музей размером с музей Гугенхайма. Например, единственное направление американской живописи, признанное классическим, называется Hudson River School – школа реки Гудзон. К ней относятся пейзажисты середины XIX века Коул, Доути, Дюран, Кенсет, Хеде. Правда, название Hudson River School было когда-то ироничным. Оно придумано в насмешку над провинциальностью американских живописцев критиком Кларенсом Куком, уже после того, как школа эта увяла, побежденная модными барбизонцами. Картины художников гудзонской школы академические, гладкие – напоминают картины русского пейзажиста Федора Васильева. Но, как и картины Васильева, они одушевлены любовью к предмету своего изображения и скрупулезностью мастерства их авторов. В картинах американцев еще заметна печаль, словно они уже тогда прощались с роскошной дикой природой, которая на их глазах стремительно уходила с берегов Гудзона. Сейчас на их работы смотришь ностальгически, как на исторические памятники первозданных красот могучей реки, едва не погибшей под натиском индустриализации. А гибель была не за горами. В начале 60-х дошло до того, что на реке появились мертвые зоны, где подводной жизни не было вообще. Самый скандальный пример – Олбанский пруд, участок реки длиной в 20-30 миль у городка Трои, где грибок из канализационных стоков затянул стоячие воды. Рыба погибла от недостатка кислорода. Поверхность реки покрылась масляными пятнами, и в них плавали трупы водяных животных и человеческие экскременты, которые жители прибрежных городков прозвали гудзонской форелью. Грибцам, тренировавшимся в этом районе Гудзона, делали противотифозные прививки. Но однажды в газете «Нью-Йорк Таймс» появился огромный заголовок – «Жизнь ушла из Гудзона». И город проснулся, как Рип ван Винкль. Началась война за Гудзон, появились группы хранителей реки. И в начале 90-х мы уже прогуливались по длинному прибрежному парку на южной оконечности Манхэттена. В пригороде Вестчестер был открыт первый общественный пляж. И с набережной на 125-й улице был пойман первый полосатый бас весом в килограмм. Еще из американских рек мелькала передо мной река Коннектикут, когда мы, бывало, гостили в Ганновере у Льва и Нины Лосевых. Ганновер выглядит не как самостоятельный городок, а как красивый придаток Дартмутского университета, где Леша служил, по его выражению, нью-хэмпширским профессором российских кислых щей. Река там была какой-то студенческой. По ней то и дело картинно пролетали академические восьмерки, и все 16 весел стремительно, но без единого всплеска врезались в тихую воду. Коннектикут – река пограничная. Между штатом Нью-Хэмпшир, где расположен Ганновер, и штатом Вермонт, где жил тогда вермонтский отшельник Александр Исаевич Солженицын. В то время отношение к Солженицыну многих литераторов моего поколения было сложной смесью искреннего восхищения его мощным литературным даром и диссидентским мужеством и искреннего возмущения его диктаторскими мнениями и о литературе, и об истории, и о политике. Однажды в Ганновере, после долгой прогулки с Лешей, мы присели отдохнуть на берегу Коннектикута. Игорь показал на противоположный берег, Вот где-то там живет Солженицын. И Леша вдруг сказал задумчиво: «Да, видите на берегу три сосны? Если поставить там трехдюймовку, она как раз накроет имение Солженицына». Я, конечно, прыснула от такого неожиданного полета фантазии, но, похоже, там были сильные чувства. «Чья кисть, соперница природы, у Волга рек краса тебя изобразит», – писал Вяземский. Изобразили многие кисти – Саврасов, Репин, его попутчик в путешествии по Волге Федор Васильев. На Волге написан божественный золотой плес Левитана, его большая вода, его свежий ветер. Так что в юности смотреть на Волгу я бегала в Русский музей и в Третьяковку, когда бывала в Москве. И еще один художник прекрасно воссоздал Волгу – Петров Водкин. Только не кистью, а пером в своих воспоминаниях в книге «Пространство Евклида». Зимой Волга спит. Тогда все большаки на Волгу переходят и в длину, и поперек разрисуют дороги навозными знаками ледяную толщу. А просыпается Волга рано, уже в середине поста. Трудно словом определить этот звук. Не то стон какой, не то колокол гуднет под землей, разнесется над Волгой и эхом отразится от гор. Наконец раздастся от берега до берега хруст, словно тяжелым колесом по фарфору проедут, и масса льда дрогнет. Тает, редеет, уходит лед, выпрастывается из-под него Волга, зачиркают водой лодки, задудит петушком перевоз Колумб. И только маломальски приготовится Хлынов с гостей встречать, как загудит снизу первый пароход «Кавказ и Меркурий». «Волга заработала». Конец цитаты. Петров Водкин написал любовный портрет Волги рабочей, хозяйственной. У него река меняется с временами года, словно специально, чтобы выполнять одни работы зимой, другие летом. «Волга», – пишет он, – «наливалась на глазах, на ощупь. Затоплялись прибрежные огороды, бани, плетни с кольями, сорванными водой, привязывали хозяева к стволам деревьев. Вспученной мутной гладью неслись коряги, дрова, рухлядь всякая». В Хлыновске праздник. По всем сердцам Волга разливается, гудит проходами. В Хлыновске свежие товары, еда новая, вести сверху и снизу по течению. Сыновья, отцы с отхожих зимовок возвращаются. Трещит от новостей и обновок каждый домишко. Пахнет воблой копченой, жирной, прозрачной на свет. На острове остались только полянки незатопленных мест. Лежишь там сфинксом, облокотясь на передние лапы, смотришь на воду, облизывающую с напором островок, и кажется, что это не вода течет, а ты мчишься пустыней воды и неба. Конец цитаты. Все детство и юность я любовалась реками на картинах русских художников, иногда роскошно в музеях, чаще на плохоньких репродукциях. И была ли это ночь на Днепре Куинджи, речка в полдень Остроухова или золотой плес Левитана, его вечерний звон, его потаенные мостки через лесной ручей. Они все и восхищали, и тревожили меня. Я видела лишь короткий участок реки, то, что мог охватить взглядом художник. А за пределами картины река откуда-то пришла и куда-то уходила, потому что всякая река – это дорога. Ярче других ее определил автор «Угрюм реки». «Все пути земные навек пригвождены к месту, только волшебный путь реки весь в вечном движении. Даже мертвеца спящего умчит на своей груди. Почивай, проснешься в океане».
Посвящается рекам. Вы слушали окончание главы воспоминаний Марины Ефимовой. Книга пока еще не обрела своего заглавия, но новые страницы вы сможете услышать в нашей программе через месяц. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.